Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось ровно 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений, означавших юридический распад Советского Союза. Тему обсуждаем с одним из тех, чье имя стоит под Беловежским соглашением, бывшим госсекретарем РСФСР Геннадием Бурбулисом. Добрый вечер,
Геннадий. Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, как это было, потому что вот особенно в дни 15-летия усугубились домыслы вокруг обстоятельств подписания соглашений.
Ну, на самом деле... И грустно, и очень важно, значит, 15 лет нашей новой жизни. А вот эти дни показали, что мы где-то безответственно относились эти 15 лет к тому, чтобы более точно и правильно понять, что на самом деле произошло в те дни и в те месяцы. А от этого понимания существенно зависит, что мы делаем и не делаем сегодня. Нас упрекают иногда, значит, жестко, что вот они развалили Советский Союз. Печально, но историческая правда и человеческая истина заключается в том, что наша Родина, Советский Союз, распадалась, к сожалению, в те месяцы уже необратимо, но вот эта отрицательная энергия распада, безусловно, складывалось десятилетиями, и сегодня можно говорить о том, что ее корни были заложены и в условиях формирования и возникновения Советского Союза. Но я сразу хочу предупредить всех среди уважаемых слушателей, что и тогда, 8 декабря 1991 года, и сегодня, 8 декабря 2006 года, я переживал это событие как большую человеческую трагедию. Я не представляю нормального человека среди нас, кто мог бы какие-то другие чувства испытывать относительно того, как его родина, как страна, в которой вырос он, его родители и близкие родные, прекращает свое существование. И это, безусловно, не только нравственное испытание, не только жизненная трагедия, но это еще и такая системная психологическая катастрофа. Но когда ты эту трагедию еще фиксируешь и несешь ответственность за этот вот вывод исторический, человеческий, то есть это вдвойне грустно и тяжело переживать. Но оказалось, и сегодня, через 15 лет, это еще более очевидно, что мы приняли тогда крайне необходимое, очень сложное, но жизненно важное решение. И я не сомневаюсь, что от этого нашего решения, скажем, убереглись десятки и десятки миллионов людей от возможной жестокой, кровопролитной борьбы за передел советского наследства.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что сегодня, в день, когда исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений, у нас в студии один из тех, чье имя стоит под этим документом, бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Эдуардович Бурбулис. Бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов понимал неизбежность распада Советского Союза.
Я узнал о Беловежских соглашениях через телефон. Мне позвонили оттуда и сказали, что подписано такое соглашение. Естественно, сразу пришла мысль, что Советского Союза нет. И вообще, дай бог, что мы выскочили из этой ситуации, не применив ни с какой стороны вооруженные силы и вообще силу. Это, мне кажется, делает честь, конечно, тем, кто осознанно, неосознанно, но, в общем-то, избежал столкновения. Самый тяжелый был показатель отношения Горбачева и Ельцина. Причем ни тот, ни другой не смогли. Хотя Борис Николаевич себя в период ГКЧП повел, конечно, очень по-джентльменски и нормально. Но когда Горбачев кинулся бороться с Ельциным и начал делать болевые операции на Российской Федерации, конечно, это вылилось в прямую борьбу уже России с Союзом.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Геннадий Бурбулис, один из тех, чье имя стоит под Беловежскими соглашениями. Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос к господину Бурбулису. Значит, ясно, что распад Советского Союза был неизбежен. Но беда-то не в том, что произошел распад, а беда в том, что произошел распад, по крайней мере, как я считаю, по крайней мере, неблагоприятной для России схемы. И произошло это, как мне кажется, благодаря именно каким-то сиюминутным, я бы сказал, мелким интересам тогдашнего российского руководства. Ведь распасться-то можно было по-другому. Но...
Были варианты иные. Ну, иные варианты договора.
Самое это трудное в позиции, которую уважаемый радиослушатель сейчас сформулировал. Если бы были другие варианты, значит, они бы и реализовались. Мы должны отдавать себе полный отчет, что фактически Советский Союз распался значительно раньше. 8 декабря, исчерпав все иные возможности, а половину времени Беловежской пущи были посвящены тому, чтобы уговорить, доказать украинской делегации Леониду Кравчуку жизненную важность нашего с Украиной сотрудничества. И когда было выяснено, что Кравчук, опираясь на итоги референдума 1 декабря и свое избрание, исключает какие-либо возможности нового союзного договора и постоянно подчеркивал, что сегодня союза нет и союзный центр ничем не управляет. Более того, каждый день это неопределенность, это безвластие, это неспособность ни одной жизненной проблемы даже осмыслить до конца. Вот это нас, значит, заставило искать ту формулу правовую, которая бы обеспечила более щадящий и в каких-то формах управляемый процесс этого распада. Варианты были, наверное, но, скорее всего, до августа 1991 года. После августовского путча, к сожалению, иных вариантов уже не было. Что показало, кстати, второй этап Новогорёвского процесса, где были изнурительные дискуссии о том, какой союз может быть жизненным.
Писатель Александр Проханов, ныне главный редактор газеты «Завтра», тяжело пережил Беловежские соглашения.
В своих работах, начиная с 1987 года, я все время пророчил этот распад. Я указывал на возможные катастрофические последствия горбачевской политики. Когда Горбачева проиграла, именно вот тогда я ощутил, что Советский Союз обречен. Когда произошло подписание соглашения, я угрюмо и мучительно пережил это, как давно ожидаемое мною. Как только этот акт состоялся, я пошел на Красную площадь, полагая, что, может быть, я встречу там на Красной площади своих соратников, коммунистов, военных и генералов, с которыми я взаимодействовал, лидеров партии, уцелевших от погромов гагачепистских. Я не нашел там никого. Это была пустая площадь. Я один прошел по этой Красной площади, так как будто бы я шел в последнем параде. Это был парад 91-го года, который я один, наследник тех двух великих парадов 41-го года и 45-го года, осуществлял по этой погибшей, опустошенной планете, имя которой Советский Союз.
Слушаем москвича Виктора.
Здравствуйте. Вот, господин Бурбулис, вот если вот продолжить и развалить Россию, но только вот бюрократов и олигархов, и Единую Россию в одну сторону, а нормальный народ и в другую сторону.
Ну, я бы, Виктор, согласился с вашей, как мне кажется, благородной задачей избавиться от бюрократов, казнокрадов и псевдопартийных политических институтов во имя нормальной жизни нормальных людей. Но, может быть, не разваливая, не разрушая, а убеждая, переубеждая, конкурируя умом, способностями созидать и, если угодно, учить друг друга пониманию, доверию, состраданию. Потому что через борьбу, через шибку лбами, через ненависть и неприязнь друг к другу мы ничего полезного и доброго не создадим. Я бы хотел немножко, Владимир, отреагировать на блистательную формулу Александра Проханова. Талантливый человек, и нашел, мне кажется, точное образное выражение сути. И не только личного его переживания, но и такой антропологической, социальной сути происшедшего. Он своей зарисовкой художественной выразил самое главное. Не было уже империи коммунистической. Не было уже того жесточайшего тоталитарного строя, который подчинял себе жизнь каждого из нас, 250 миллионов. Не было уже той военной машины, которая десятилетиями жизненные природные ресурсы перемалывала в этой безнадежной гонке вооружения. Не было уже этой мессианской идеологии, которая строилась на страхе, строилась на образе врага внешнего и внутреннего, которая угнетала, по большому счету, своим системным лицемерием каждую нормальную человеческую душу. Этого уже 8 декабря в нашей стране не было. Поэтому Красная площадь – символ этого тоталитарного, милитаризованного государства, пустая, безмолвная, и Проханов, чувствительный мыслитель империи, они совпали. И спасибо уважаемому Александру Проханову за эту точную самооценку.
Бывший народный депутат СССР, полковник Николай Петрушенко, член группы «Союз», ныне военный пенсионер, проживающий в Белоруссии, признает проигрыш родной республики.
Известие о Беловежском сговоре я его воспринял так, как и должен был воспринимать развал великой страны под названием СССР. Я не разделял показной оптимизм тех политиков, которые верили в то, что бракоразводный процесс не обернется трагедией для миллионов советских людей. таких горе-оптимистов. Есть еще и сейчас. Вот когда вы мне звоните, я в руках держу типовой договор на поставку газа Белтрансгазом ко мне в дом. В разделе ответственности сторон поставщик не несет никакой ответственности при прекращении подачи газа в республику. Это не оппозиция говорит. Это хозяйствующие субъекты предупреждают о том, что недальновидная политика Лукашенко, перессорившаяся со всем миром и заявившая публично в беседе с украинскими журналистами, что если объединится Украина с Белоруссией, то они за горло возьмут вчера еще братскую Россию. Поэтому остается только вздохнуть и признать, что я, к большому сожалению, оказался прав.
Ну, мне кажется, что вот мы в разных, да, каких-то идейных находимся измерениях, но мы едины все. И уважаемый радиослушатель, и Александр Проханов, что распад Родины нашей для всех – это наша человеческая беда и это социальная трагедия. Но нельзя бесконечно сожалеть о том, что произошло с нами. И я думаю, что более точно было бы наше решение 8 декабря выразить формулой «оптимистическая трагедия». Потому что мы видели достаточно ясную цель, во-первых, не струсить перед этой бездной распадающейся державы, во-вторых, формулировки соглашения о создании Содружества Незамас ключевые, говорят о том, что мы заинтересованы в создании демократического, правового, взаимовыгодного содружества с обязательствами обеспечить прежде всего системную безопасность, сохранить те сложившиеся десятилетиями экономические, хозяйственные связи и наши международные обязательства, потому что крайне важно было подумать о том, как отнесутся к этой нашей беде страны мира.
Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи. Наша родина была, конечно, еще больше до Советского Союза. И Финляндия, и Польша, и Аляска. И алеуты, наверное, очень сильно переживают, живя в Америке, и смотрят на чукчей и завидуют. Также и Финляндия, и Прибалтика. А в Туркмении никогда не было писсуаров. Советские люди так и не научили туркменов писать стоя. И они очень об этом жалеют, понимаете? И пока мы многим, конечно, не можем научить и похвастаться...
Ну, распался Союз уже 15 лет, и оказалось, что это конгломерат самых разных народов, от прогрессивной Прибалтики до феодальной Средней Азии.
Мы не можем ведь забывать своеобразную историю возникновения Советского Союза. Более того, когда нам пришлось искать правовую формулу, которая бы позволила корректно, юридически, вот это состояние распавшегося государства советского зафиксировать, мы в первую очередь отметили, что стороны Беларусь, Российская Федерация и Украина, которые были учредителями Советского Союза в 1922 году, там была четвертая республика Закавказская, которая к этому моменту уже давно не существовала, констатирует, что Союз, Советский Союз, Союз как субъект международного права, геополитическая реальность прекращает свое существование. Поэтому вот этот конгломерат, который формировался часто этой жестокой имперской волей тоталитарной власти, он внутренне уязвим был. И мы не должны забывать, что уже в 80-х годах Сумгаит, Тбилиси, Вильнюс, все это происходило в Советском Союзе. И беда, заложенная в той, значит, как бы идеи через насилие осчастливить не только конкретного человека, но и целые народы, это жестокая политика подчинения всего, что может быть этому подвергнуто, она и проявилась в конце концов в этой нашей как бы беде распада. 15 лет показали, как трудно находить независимость, самостоятельность к полноценной жизни, переживая эту травму вот пребывания в Советском Союзе того специфического тоталитарного строя.
Слушай, вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Как вот писали в то время газеты, что рухнул колосс на глиняных ногах, как бы. Но ведь этот колосс как бы прошелся по человеческим судьбам. Вот вспомните, вот я сейчас скажу, вот такой пример приведу. Потом была Чечня, потом были такие события, что вот сейчас наркомания процветает. Нет, не за Советский Союз, а вот вообще я констатирую факты. И вот стоила ли игра, вот мне такой вопрос, вот Геннадию Бурбулису, как говорится, свеч.
Уважаемый Дмитрий, не было выхода у нас другого. Я еще раз самому себе задаю этот же вопрос. Были ли какие-то другие возможности, чтобы, во-первых, сохранить страну, а во-вторых, решить те глубинные кризисные, значит, ситуации, в которых Советский Союз к концу 80-х годов оказался. Разрушенная экономика, опустошенная казна, обезверенные люди, опустошенные прилавки. Я вспоминаю с содроганием, когда, значит, в осенью, зимой 91-го и 92-го года, являясь первым заместителем председателя правительства, которое возглавлял президент Ельцин, мне каждую ночь в 24:00 приносили разнарядку, и я подписывал выемку из госрезерва вагоны муки, значит, цистерны дизельного топлива, значит, круп, для того, чтобы по этой разнарядке они в ночь выезжали строго в те или иные регионы России для элементарного жизненного обеспечения. И когда вы говорите, стоила ли игра свеч, не было другого выхода. Это тяжелейшая ноша принимать решение, когда ты отвечаешь за жизни сотни людей, а средств эти решить проблему у тебя нет.
Напомню, что на студии Геннадий Бурбулис, обсуждаем 15-летие Беловежских соглашений. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Главные новости коротко. Опровергнуто сообщение о том, что в пятницу в Москве был допрошен Андрей Луговой, проходящий главным свидетелем по делу о смерти Александра Литвиненко. Сам Луговой заявил, что чувствует себя удовлетворительно. Госдума России вводит запрет на финансирование иностранцами деятельности российских политических партий через некоммерческие организации. Законопроект был сегодня принят в первом чтении. Польша перестанет блокировать переговоры между ЕС и Россией, как только Москва снимет эмбарго на импорт польского мяса. Об этом заявила в пятницу министр иностранных дел Польши Анна Фатыга. Страны Балтии подтвердили планы строительства новой атомной электростанции, чтобы укрепить свою энергетическую независимость. Новая АЭС будет построена в Литве, не исключено, что к проекту присоединится Польша. Недостаточным считает компромиссное предложение Турции и Финляндии нынешний председатель ЕС. Турция, стремясь избежать срыва переговоров о присоединении к Евросоюзу, предложила открыть один порт для судов Греческой Республики Кипр. В Кабуле безрезультатно закончились афгано-пакистанские переговоры по вопросам безопасности. Лидер сербских националистов Вайслав Шешли объявил о прекращении голодовки. Об этом сообщил в пятницу Гаагский трибунал, рассматривающий дело Шешеля. Правительство Германии выразило Ирану официальный протест в связи с запланированной в Тегеране на будущей неделе конференцией по Холокосту. В возрасте 80 лет скончалась Джин Киркпатрик, известный американский политик и дипломат, бывший представитель США в ООН.
Приостановлено членство в Фиджи в Содружестве, куда входят главным образом бывшие британские колонии. Недавно на Фиджи, небольшом островном государстве в Тихом океане, произошел государственный переворот. На Францию обрушился ураган, 150 тысяч человек остались без электричества. Есть жертвы.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что 15-летие подписания Беловежских соглашений обсуждаем с одним из тех, чье имя стоит под документом от имени России, бывшим госсекретарем РСФСР Геннадием Бурбулисом. Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин и член ГКЧП в те дни лишь укрепился в своих убеждениях.
Я в это время находился в матросской тишине. Для меня было ясно, что это продолжение разрушения, которое было начато Горбачевым, в котором участвовал Шеварнадзе, Яковлев, Ельцин, естественно, Назарбаев, участвовал Кравчук. Но вся эта камарилья делала все для того, чтобы развалить Советский Союз. И для этого, в общем-то, готовился и союзный договор, в том числе и с участием господина Лукьянова. Тайне от всех, а вообще это не договор был, а Новоогаревский сговор. И, по сути дела, вот этот путь, по которому пошел так называемый политический бомонд того времени, он вел полностью к разрушению. Никто не имел права ничего подписывать. Не существует таких решений, которые могли бы отменить договор 22-го года. Поэтому и Новоогаревский сговор, и Беловежский сговор – это преступный акт, за который надо привлекать к уголовной ответственности.
Мне кажется, что Олег Шенин поднимает очень важный вопрос легитимности власти. И можно его понять и простить свою собственную трактовку этой легитимности, но как раз... Мне кажется, что мы-то сохранили максимальную корректность в правовом плане. Вместе с тем, я сейчас вспоминаю его же собственное выступление в те месяцы, когда он говорил, что когда внутри КПСС началась борьба за... влияние и создаваться началась Коммунистическая партия Российской Федерации, когда обруч жестокий, тоталитарный, идеологический, чем была Коммунистическая партия, орден меченосцев в нашей стране, был самими же коммунистами, значит, как бы разломан, для СССР жестокая борьба внутри КПСС была первым сигналом к тому, что рухнет эта коммунистическая империя. Поэтому Шенин должен был не только вот эту всю свою партийную политбюровскую группу вспоминать, но и говорить о том, что желание, значит, реальной идейной самостоятельности, естественное, между прочим, и совершенно справедливое, оказалось в том числе и одним из факторов разрушения Советского Союза.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, уважаемые господа, когда будет разваливаться Россия и будет спущен нынешний триколор, тоже ведь никто не выйдет на Красную площадь, и мы не увидим там ни одного генерала. А для того, чтобы спасти Советский Союз, нужно было сделать две вещи. Одну подсказал Егор Тимович Гайдар, то есть еще советское правительство должно было отпустить цены. И оно, кстати, это собиралось сделать. И вот именно для того, чтобы опередить этот спасительный шаг еще советского горбачевского правительства, и кинулись в Беловежскую пущу, вот, развалили Советский Союз, а потом уже отпускали цены. А второе, что нужно было сделать, ну, надо было бы спокойно смотреть на выход Украины и согласно закону о выходе из СССР провожать ее.
Что касается желания последнего российского советского правительства отпустить цены, это такое, может быть, простительное преувеличение ваше, потому что вспомните, пожалуйста, кто был в составе ГКЧП и какими идеями руководствовались ГКЧПисты, когда формировали свою группу, в том числе и Павлов, значит, тогда руководивший правительством. Между прочим, естественные попытки модернизировать советскую экономику, время от времени предпринимающиеся, все были блокированы вот этой неуклюжей, жестокой идеологической догматикой. И опять же не будем сегодня забывать, что ГКЧПисты выступили прежде всего с желанием не допустить намеченное на 20 августа подписание нового союзного договора. И возражая против обновленного союза, возможность которого многие месяцы обоюдно подготавливалась, и не было еще референдума Украины, и не было той уже необратимой значит, цепной реакции распада, ГКЧПисты тем самым разрушили то, казалось бы, во имя чего они выступали.
Бывший председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов считает последствия Беловежских соглашений катастрофой.
Беловежская пуща – преступление, совершенное вопреки закону, поскольку три республики не имели права распустить союз. Возможно, у них были какие-то планы, но речь шла прежде всего о разрушении союза СССР с тем, чтобы прежде всего избавиться от союзного руководства во главе с Горбачевым. Того сближения, о котором говорили, СНГ практически не произошло. Речь идет о постоянном наращивании очень сложных отношений между бывшими республиками СССР. Я уже не говорю о Прибалтике, которая объявила фактически холодную войну России. И осложняются отношения с республиками Кавказа, с Украиной, Молдовой. Эти негативные явления замедлили экономическое развитие и национальные отношения для всех республик.
Самое удивительное, что Анатолий Лукьянов был одним из самых осведомленных государственных деятелей Советского Союза в то время. И он прекрасно понимал, что союзное руководство допустило целый ряд кровавых столкновений в разных территориях. Я уже говорил про Тбилиси, Вильнюс, Сумгаит. Он прекрасно понимал, что к лету 91 года ни одной жизненной проблемы, ни на одной территории, области и республики союзное правительство уже не решало. Более того, совершая антиконституционный путч в августе, который, по большому счету, надеялся, что Верховный Совет Советского Союза быстренько их поддержит, а именно это требовал закон о чрезвычайном положении, который тогда существовал в Советском Союзе. И есть много тому подтверждений, что такие обязательства руководство Верховного Совета перед ГКЧПистами брало. Поэтому антиконституционным был путч, антиконституционным было демонстративное, значит, игнорирование пусть колеблющегося, пусть противоречивого президента Горбачева, и без, я назвал путч в свое время политическим Чернобылем советской тоталитарной системы. То есть те недостатки в этом организме, живом социальном реакторе, которым была наша страна, они выразились в этот взрыв, после которого путчисты оказались в камерах матросской тишины, а страна практически лишилась возможности сохранить себя в обновленном виде.
Слушаю москвича Виктора Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот я хотел вас спросить, если вы считаете, что та Россия, которая собиралась 300 лет, и нормально, как бы, были они все, как бы, к дальнейшему существованию, после февральской, после октябрьской революции, значит, если все это произошло, и эта революция, как бы, закончила существование российского государства, кто в этом повинен?
Ну, во-первых, после Октябрьской революции так же, как после Беловежских соглашений, существовали разрозненные республики, наподобие нынешних. И они потом долго собирались, вот до 22-го года, к сожалению, уже со времен Беловежских соглашений прошло 15 лет. Это мы обсуждаем сегодня с одним из авторов этого документа, чье имя стоит под ним, Геннадием Бурбульсом. Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер. Мне бы хотелось продолжить начало, начатое предыдущим слушателем, но только в другом направлении. Такое огромное время существования России и только 70 лет существования советского строя. Огромнейшая страна, многомиллионное настроение, крайне сложная и далеко не самая эффективная система. В первую очередь, ну это естественно, надо же разобраться в смысле этой системы, в ее законах, искать какие-то возможности исправить ее. А мы взяли, развалили ее, не разобравшись в существе, и в результате только усугубили все сложности.
Я согласен с вами и думаю, что эту работу все вместе мы должны продолжить, разобраться в той системе, которая была в облике Советского Союза. И, значит, кто-то совсем, значит, вот до этого вспоминал нашу 300-летнюю историю царской России. Давайте тоже будем последовательны. 2 марта 1917 года манифест Николая II об отречении. Царь Российской империи отрекается от своего, как он говорил, значит, Господом, Богом данной власти. И формула, по которой это отречение было сделано, звучала именно так. Значит, решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для достижения победы. Я думаю, что разбираться в системе, которая казалась до обидного нежизнеспособной, очень правильно. Но 17-м годом не надо останавливаться. Надо посмотреть еще глубже. Единственное, что мы должны сделать более ответственно и принципиально, это выяснить, в каких моментах нашей советской истории были утрачены возможности самореформирования, возможности той, того обновления, которое бы не довело нас до истощения гонкой вооружений, которое не довело нас до безрассудной, значит, траты средств государственных и общественных на поддержку разного рода режимов по всему земному шару. И при этом мы перешли на талоны, на пустые прилавки, на деление, значит, по каким-то установленным в ЖЭКе нормам самого элементарного – сахара, хлеба, молока и всего прочего. Про эту великую советскую державу не будем забивать с вами, уважаемые слушатели.
Бывший народный депутат СССР Георгий Тихонов, многолетний председатель комитета по делам СНГ, не признает Беловежских соглашений.
Это незаконное Беловежское соглашение, преступное соглашение. Мы его не признаем. Но несмотря на это, во втором составе Думы, это было 17 марта 1996 года, Дума приняла постановление, в котором подавляющим большинством голосов проголосовала за денонсацию Беловежских соглашений. У меня был разговор с Ельциным перед Беловежскими соглашениями еще в Верховном Совете СССР. Когда он сказал, что вот он идет на президента России, я говорю, Борис Николаевич, это же придет к развалу Советского Союза. Он мне ответил прямо, что потом мы соберемся. Потенциал был. И потенциал тогда Советского Союза был выше потенциала сегодняшнего. Но мы все равно не теряем надежды, что мы соберемся в единое могучее государство.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Что касается незаконности, через три дня Верховный Совет Российской Федерации ратифицировал Беловежское соглашение. Белорусский это сделал через день, украинский через неделю. 21 декабря в Алма-Ате по инициативе Нурсултана Назарбаева собрались еще 8 руководителей республик бывшего Союза и подписали Алма-Атинскую декларацию глав независимых государств, которой объявили о том, что они признают соглашение между участниками Содружества и входят в него, сохраняя все основные положения и перспективы. Поэтому не три человека, не три республики, а вся советская страна в новых условиях нашла мужество принять решения, которые уберегли нас от неуправляемого, катастрофического и жизненно опасного безвластия.
Слушаем вопрос москвича Виктора Николаевича.
Сейчас вот Лукьянов, он не признает Беловежские соглашения. Там Лукашенко не признает эти Беловежские соглашения. Проханов не признает Беловежские соглашения. А вот можно мне не признать вот тот 25 октября, который съезд создавался, второй съезд Советов, который учредил РСФСР?
Ну, это глубокая история. Это...
На самом деле мы не можем пренебрегать и такими вопросами, если они возникают у человека. Это все тот же вопрос о легитимности власти, о исторической, о политической истории и аргументах, которые мы сегодня, значит, друг другу приводим для того, чтобы понять и объяснить сегодняшнюю жизнь, сегодняшний день. И когда Тихонов говорит, что я верю в возрождение новой, значит, сильной страны, а мы разве не верим? А мы разве сомневаемся в этом? А мы разве руки опустили? Я в этой связи вспоминаю, было такой своеобразным паролем интеллигенции 60-х, 70-х годов, Володя, стихотворение Александра Кушнера. «Времена не выбирают, в них живут и умирают, большей подлости на свете». Нет чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Я...
А при Грозном жить не хочешь.
Да. Я все время думаю, а какая была максима нашей веры? И тогда, в 91-м году, ответственность, за которую мы несем, и за эти 15 лет, ответственность за которую мы несем. И мне кажется, по крайней мере, вот мое жизненное самочувствие можно было бы точнее выразить, вот немножечко отталкиваясь от Кушнера. Времена не выбирают, в них живут и созидают. Большей гордости на свете нет, чем Родину любить. За Россию мы в ответе. Будем думать, будем верить. Будем верить и творить. И сегодня очень интересно, скажем, ну, слушать, спорить, переживать, как люди воспринимают 15-летнюю историю. Потому что я убеждаюсь, независимо от того, кто с какой позиции политической, идейной это делает, все мы по-разному, но едины в веру в то, что новая Россия сумеет из этой трагедии 91-го года достойно выйти. И мы нормальную жизнь сумеем создать, и каждый из нас будет гордиться своей страной, и нас будут уважать в мире.
Первый председатель Государственной Думы Иван Рыбкин, бывший секретарь Совета Безопасности, осознавал историческую закономерность Беловежских соглашений.
Я человек, который входил в комиссию по разработке нового союзного договора в российском парламенте. Эта комиссия работала под руководством Бориса Николаевича Ельцина и Руслана Ивановича Хасбулатова. Мы много спорили, и всякий раз, возвращаясь с этих комиссий, я думал о том, что наш союз подошел к какой-то своей рубежной черте. В прежнем виде Советский Союз сохранить было невозможно. А ко времени подписания Беловежских соглашений уже Прибалтийские республики, а именно Эстония, Латвия, Литва и Союз практически вышли. В том числе, в какой-то степени, для этого был использован процесс Новоогаревский, процесс разработки союзного договора, когда руководитель союзных республик, в том числе и Борис Николаевич Ельцин, использовал этот процесс для того, чтобы освободиться от Михаила Сергеевича Горбачева.
Ну, к декабрю уже вышла и Грузия. Иван Рыбкин снова и снова вспоминает эту личную тему, кто с кем боролся, Горбачев с Ельциным или Ельцин с Горбачевым. Я знаю как бы изнутри вот эту жизнь и могу сказать следующее. Безусловно, в большой политике всегда есть личное соперничество. Безусловно, когда Ельцина Москва выбирает в 89-м году на первом национальном округе сокрушительной победой под 80%, и он становится депутатом Съезда народных депутатов СССР, это был сигнал властной натуре Бориса Николаевича, значит, от избирателей. Но могу вам сказать, что 89-й год, работа Съезда народных депутатов СССР, где мы все получали реальные уроки, значит, вот, политической государственной деятельности с надеждой на то, что этот демократически сформированный в большинстве своем съезд сможет в согласованной форме решить проблемы Советского Союза, к тому времени обретшие уже системно-кризисный характер. Михаила Сергеевича Горбачева была такая возможность опереться на демократическое, образованное, знающее, как эти проблемы решать, значит, состав съезда. Она была упущена. Личная борьба существовала за влияние, за, значит, ну, какой-то авторитет перед другими политиками. Но считать ее доминирующей в решении судьбы страны, считать ее определяющей в такого масштаба исторических решений, которые пришлось нам принимать, было бы неправильно. Я просто хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, 25 декабря 1991 года выступление Михаила Сергеевича Горбачева по центральному телевидению, где он очень искренне говорил о своем понимании причин. Это было его как бы объявление о том, что он складывает в себя полномочия президента. И сегодня, 15 лет спустя, я могу сказать, что лучше Горбачева в то время никто не знал, что он уже ничем не управляет. Вместе с тем, я считаю, Горбачев в те дни, в те месяцы вел себя очень достойно, потому что это немалое мужество нужно иметь, чтобы признать в определенной мере свою уже недееспособность в такой публично-мужественной форме. Но личное соперничество было, но это не было главной причиной тех событий, которые сегодня мы с вами обсуждаем.
Вот все, кто подписал, уже оставили свои посты тогдашние. В чем, по-вашему, острота вот этой темы до сих пор, 15 лет спустя?
Мне кажется, в том, что остается серьезным вопросом, что мы делаем и куда движемся. Это касается и такой трудной судьбы СНГ в сегодняшнем виде. У каждой государства бывшего Советского Союза свои проблемы. В большинстве своем они затрагивают главный вопрос. Какое государство, какое общество, с какими партнерами, с какими будущими результатами они создают?
Спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Сегодня 15-летняя годовщина Беловежских соглашений. На студии был один из ее авторов, Геннадий Бурбулис. Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.